Так, друзья мои, мы вроде как договорились сегодня поговорить о насущном, о смерти, да? Вот, но прежде чем мы перейдем к этой важной для всех, актуальной для всех теме, помните, я задавал домашнее задание про притчи. Что такое притча? Получил только один ответ, за что благодарен. Вот. Но, может быть, кто-то так вот устно свое мнение.
Сейчас зачитаю, я даже написала.
Да, скажет. Что же такое, по-вашему, притча? Чтобы мы этот вопрос коротенько разобрали, вот, я вам тоже представил одну картинку. И дальше перейдем уже к теме смерти. Какие притчи мы знаем из Священного Писания? Глобально.
Осеятели
еще? Так. Притчи, которыми говорил Господь своим ученикам и вообще всем, кто его желал слушать, иудейскому народу. Так? А есть ли еще притчи в Священном Писании? Помимо притч Господа нашего Иисуса Христа. Это тоже притча, говорит Господь.
Соломона, Иисуса, Сына Святого.
Притчи из Ветхого Завета. Кто-нибудь читал полностью эту книгу притчи? Она очень часто звучит за нашим богослужением в Паримиях. Да? В Великий пост также читаются притчи. И очень хорошо, конечно, нам почитать не только слушать за богослужением, но и на русском языке почитать спокойно дома. И вот тогда мы увидим, что они очень отличаются. Притчи ветхозаветные и притчи Христовы. Что же такое притча? Каша, слушай.
Я зачитаю.
Да, пожалуйста.
Это я тогда подумала и написала. Эмоциональное, многоуровневое, запоминающее размышление о вечном через обыденные знакомые образы.
Простыми, ясными для всех образами Господь рисует нам тайны Царства Небесного. Да? То есть говорит о небесном земными средствами. Правильно? Вот очень интересно. Слово «притча» звучит по-гречески. Это сердечко, пронзённое стрелой, меня смущает. Вы тему смерти с отцом Александром разбирали уже?
Да.
По-моему, как так пишется. Звучит парабола. Все помним из геометрии, что такое парабола?
Да, немножко понятно.
Это вот такая вот штука.
Либо так, либо это.
Так вот, притча. Очень интересно вот здесь образ рисуется. Притча как бы одним концом касается земли, а вершины свои смотрят в небо, в небесное. То есть через какой-то символ, через какой-то образ земного, поэтически передается смысл, образ небесного. Здесь еще вспоминается высказывание, по-моему, Феофана Затворника, если я не ошибаюсь. Вот именно так мы должны жить, держась за земное одной точкой, но стремясь вверх к небу, как колесо касается земли одной точкой, а всем своим существом все-таки стремиться к небу. Так вот, в притчах и вообще в Слове Божьем, в богословие очень важно стараться понимать вот этот вот духовный смысл тех текстов, которые мы слышим, тех символов, которые предлагаются нашему вниманию. Потому что символ — это нечто не просто передающее как бы смысл самого себя, но выходящее из себя, то есть устремляющееся куда-то выше. Этим он отличается от определения. Определение стремится ограничить какую-то сущность, описать ее. Символ, он говорит не о себе, а о чем-то другом, высшем, небесном. Этим поэзия отличается от прозы, например. Бывают тексты и без рифмы, но они очень поэтичные. Там, где смысл содержится более между строк, чем в самих словах, в самой букве. Ну, пример у меня может быть очень такой приземленный, но мне кажется, хорошо передает суть этого понимания, что такое вот поэзия, что такое символичность. Это анекдот. Если его пересказать другими словами, то смешно нам не будет. Суть анекдота, она именно в какой-то символичности, в соли. Суть. Ну ладно, это такое некоторое отступление вам, как пища для размышления. О том, что же такое символ, что же такое притча. Притчевое мышление в нашем разговоре о вере, о жизни, о смерти в том числе. Ну и переходя, собственно, к смерти, в том таинственном явлении нашей жизни, неизбежной части нашей жизни, которая окружена тайной, и вот, знаю, случайно, может, попались мне строчки такие, буквально пару дней назад открыл книгу «Экзюпери», «Цитадель». И там как раз такие строчки были, как раз о смерти. Это мне было записано. «Правда о себе смерть открывает только своим избранникам. Действительно, те, кто прошли через смерть, они уже обладают неким знанием о ней. Что это такое? Мы же в полноте об этом можем только догадываться. Как вообще о жизни будущего века. Как говорит апостол Павел, нынче мы познаем гадательно, как сквозь тусклое стекло. В жизни же будущего века будем видеть ясно то, что нас ждет там. И вот смерть — это такая субстанция нашей жизни, которая вызывает множество суеверий. Не правда ли? Очень много вокруг этого каких-то ложных обрядовых настроений. И часто очень, если не практически всегда, смерть вызывает страх. Что само по себе естественно, ибо Бог смерти не сотворил. И смерть, она не естественна для человека. И теряя Бога, человек пытается объяснить вот эту вот страшную неизбежность своей жизни часто ложными путями. Так вокруг смерти и зарождается множество неправильных представлений, суеверий, суетных вер, когда нет истинной веры. Издревле смерть была окружена религиозным таким ореолом. В науке мы, палеография, археология, находим много свидетельств того, что люди окружали смерть религиозным почитанием. Величайшие памятники древности, те же пирамиды, это памятники смерти, гробницы фараонов. Или же многочисленные памятники из камней, мегалитическая культура. Неизвестным нам образом люди создают еще даже больше, чем пирамиды, какие-то памятники из камней, остатки которых находят по всему миру, и в Европе. Курганы погребальные, тоже связанные со смертью. Эти сооружения, на которые люди тратили всю свою жизнь, даже, может быть, жизнь не одного поколения, в случае с теми же пирамидами, как пока их строили. То есть жизнь людей была освящена неким религиозным смыслом. Для них понятно было, что в этой земной жизни смерть – это не конец. Поэтому для них было естественное движение вперед, движение за пределы смерти. И в нашей христианской культуре смерть, она присутствует очень во многих наших и литургических действиях. Не случайно первые храмы, да и вообще храм христианский, литургия, она также связана со смертью. Ведь престол создается на мощах мучеников, тех, кто пострадал за Христа, прошел через смерть. Первые храмы, катакомбные храмы в Риме создавались на местах убиения мучеников, их погребения. Во множестве храмы строились на кладбищах, и отсюда наше поминовение усопших за богослужением везде лежащих и повсюду православных христиан мы вспоминаем. Действительно, здесь, которые похоронены в этой местности, да, где стоит храм, где кладбище, которое всегда почиталось и отделялось от пространства жизни, было святым, сакральным местом. Поэтому смерть очень таинственная, но очень важная для нас вещь. Но все-таки скажем несколько о таких теоретических вопросах. У нас все-таки курс вероучения. Здесь надо сказать о нескольких состояниях человека, потому что смерть – это есть часть жизни человека. Какое мы знаем периоды в жизни человека вообще? Период райского бытия до первородного греха, жизнь Адама и Евы в раю. Давайте нарисуем, да? Ну, словом, назовем рай. Это точка греха. Грехом входит в жизнь человека смерть. Смерть есть последствия этого греха. Какие еще последствия первородного греха в мире? Вам говорили об этом с вами.
Тление, болезни.
Так, тление. Еще. Болезни. Правильно? Еще. Власть дьяволу. Правильно? Ибо, отойдя от Бога, человек предает себя во власть дьявола, который свободно действует в мире сем. Помните, как Господь говорит в Евангелии? Ныне идет князь мира сего. Этот период ветхозаветной истории до Боговоплощения. Ну, воплощение Сына Божия и Его воскресение. Ну, жизнь будущего века. Второе пришествие Христа. Так вот, в православной антропологии, то есть учение о человеке, словно можно выделить несколько вот этих периодов. Да, чтобы сразу не забыть, я скажу о литературе. Если кому-то интересно почитать еще об этом, я опираюсь в сегодняшней лекции на учебник отца Вадима Леонова «Православная антропология». Рекомендую, очень хорошее издание. «Основы православной антропологии». Также о смерти. Хорошая книга отца Александра Шмемана «Литургия смерти и современная культура». И вот еще мне понравилось «Смерть и воскресенье. Семь слов о заупокойной молитве». Отец Максим Вараев. У меня был преподавателем в семинаре.
Очень доступная, очень хорошая.
Да. Ну, я постараюсь особо не залезать в заупокойное богослужение, это все-таки курс литургики, но это очень большая такой материал для нашего осмысления, для понимания вообще вот этого вот таинства смерти. Наши богослужебные тексты об этом много говорят, могут нам поверить. Так вот, говоря о райском бытии человека. Когда никакой смерти еще не было. Правильно? Ибо Бог смерти не сотворил, как мы знаем. Но мог ли, как вы думаете, Адам умереть в раю? Если бы на него дерево упало или камень свалился. Почему? Не слышу. То бишь, получается, Адам был бессмертным в раю. Правильно? весь тварный мир. Потому что смерти не было. Согласен. Но тут важно нам не перепутать понятие бессмертия и вечность. Вечный один лишь единый Бог, который и дарует бессмертие как благодать, как дар своему творению. Потому что если мы эту грань не будем разделять, двух понятий этих, то получается два Бога. И тварь бессмертная, вечная, и Бог вечный.
Так она тварь-то вечная, только пока она в Боге, из Бога. Тогда она и вечная.
В причастности божественной природе. Да. Вот как об этом говорят святые отцы. Пару цитат приведу. Об Адаме. Он сотворен по природе несмертным и не бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. Итак, он сотворил его несмертным и не бессмертным, но, как сказали выше, способным и к тому, и к другому. Возможность смерти, она существовала и в раю для Адама. Ибо Господь сказал, в день, когда ты вкусишь от плода сего, смертью умрешь. Вот эта возможность и была реализована через свободный выбор человека. Его смертность, она воплотилась в его смерть. Бессмертие первозданного человека не было его естественным свойством, но даром Божиим, который он должен был реализовать посредством добродетельной жизни. Афанасий Великий. Человек, как сотворенный из ничего, по природе смертен. То есть, надо понимать, что человек... Существо двухсоставное. Помните, да, мы об этом говорили? С одной стороны, плоть наша, взятая из тлена, из праха. Адам переводится как красная глина. Из земли взят. Но по причине подобия сущему, духовное начало в человеке. Если бы сохранил оное устремление к нему ума своего, мог замедлять в себе естественное тление и пребыл бы нетленным, как говорит премудрость, хранение законов, утверждение нерастления. Итак, через грех входит смерть в этот мир. Причем изменяется природа не только человека, но и всего космоса, всей твари земной. Помните, как выглядит икона Пятидесятницы? Не знаю, здесь есть где-то, может быть, наглядно это. Можно было бы показать. Схождение огненных языков на апостолов. Помимо апостолов, Богородицы, кто еще присутствует на этой иконе? Обращали внимание? Дело в том, что апостолы, они рисовались в виде такого полукруга над алтарной частью храма. И потом, когда эта фреска была перенесена на икону, вот это центральное место надо было как-то заполнить. И, ну, это вот одна из версий этой иконографии. В центре стали рисовать... Жалко, нет у нас показать-то. Там таинственный старец изображен с платом. который вот ждет тоже принятия этого дара от Духа Святаго. Это и есть тварь земная, весь космос, которая была также подвержена тлению и смерти из-за проступка, из-за греха человека. Ибо если бы этого не произошло, тогда бы человек, венец творения, он оказался бы ниже всего остального тварного мира. Однако Бог сохраняет некий статус-кво. Человек все равно остается любимым существом Божиим, его творением. И поэтому весь тварный космос также опускается ниже человека. Однако с ним уже входит в конфликт. Если до грехопадения животные слушались Адама, то после уже не так просто найти общий язык человеку с каким-нибудь львом или пантерой. Да, вот отец Вадим, он тут классифицирует, какая же смерть вообще возможна в этом мире. Смерть телесная, физическая или земная. Это отделение души от тела, от нашей плоти. Давайте нарисую все-таки. Представляли собой. Что такое человек? Некое наше материальное плоть, душа. Что еще в человеке есть?
Дух.
Как еще он называется в Священном Писании? Дух, ум,
сердце.
Все это есть человек. Все это есть его тело. Не по отдельности плоть есть тело, а вот именно библейское восприятие человека в его целостности. Тело или сома, греческий корень, целое. Поэтому, когда смертью душа отделяется от плоти, от тела человека, человек перестает быть, собственно, человеком. Есть некая ущербность. И мы это сразу же чувствуем. Кому доводилось видеть смерть другого человека, это всегда чувствуется, это некая, конечно, непередаваемая тайна. Вот был человек, и вот это уже только его плоть. А душа уже отлетела. И вот первое – это телесная, наша физическая смерть. Разлучение души от тела. Однако, какая еще смерть? Тоже о ней в Священном Писании говорится. Смерть нашей души. О чем говорит и Спаситель нам. Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Смерть души или духовная смерть. Когда, порабощаясь страстями, грехами, человек утрачивает возможность покаяться, возможность обратиться к Богу. Это смерть духовная падших ангелов, которые уже укоренились во зле и не имеют возможности покаяться. Смерть как свойство Вселенной после грехопадения. То, о чем мы уже с вами сказали, это тленность всей, смертность всей природы. Тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Римлянам 8 глава. Апостол Павел пишет. В Адаме смертный приговор был наложен на природу, ибо чувственное удовольствие стало руководить рождением. Максим Исповедник. Вся тварь вначале была нетленную и создана Богом в чине рая, но после Богом подчинена тлению и покорилась суете человеков. Семён Новый Богослов. Абсолютная смерть. Это еще одно понятие. Полное уничтожение, достижение изначального небытия, превращение в безусловное ничто. Это некое теоретическое понятие, которое невозможно в мире, ибо Бог дал человеку бессмертие, и лишиться его он не может, ибо дары и призвание Божие непреложны. Римлянам 11:29. Теперь такое понятие, как экзистенциональная смерть. Смерть как богооставленность, разлучение с Богом. В жизни святых, в житиях мы об этом состоянии читаем. Но в пределе это состояние пережил сам Господь наш Иисус Христос на кресте. Матфеем 27:46. Слова Господа. Боже мой, для чего ты меня оставил? И здесь как не вспомнить владыку Антония, который комментируя эти слова, говорит о предельной солидарности, как он выражается, Бога падшему человечеству. Он, Господь наш, снизойдя до человека, смирив себя до смерти крестной, пережил и это чувство богооставленности, некого атеизма, отсутствия Бога в нашей жизни. Поэтому, как Владыка вот интересно замечает, никто не может из людей сказать, что вот он подлинный атеист. В его жизни совсем нет Бога. Господь это чувство сам пережил, и поэтому знает, как обратить этих людей. И знает ужас. Представьте себе, что человек, который, для которого связь с Богом очень хрупкая, после греха она разорвана. И то мы переживаем отчаяние иногда. Вот в житиях это читается. Преподобного Силуана Афонского, да, его чувство богооставленности. Как страшно это. Но как ужасно это для Бога, Сына, который в этом общении с Отцом пребывает вечно, чувствовать вот эту разлуку. Так, следующий момент, который... Да, пожалуйста.
Пришествие Спасителя, они имеют потенциал воскреснуть, так же, как и мы?
По второму пришествию вы имеете в виду?
Конечно, конечно.
С воскресением всей твари,
да.
В жизни будущего века.
Да.
У некоторых святых есть мнение, что действительно мы, может быть, и в раю встретимся с нашими шариками и так далее. Например, отец Иоанн Кронштадтский так считал. Вот. Но это мнение церкви не догматизировано.
Ну,
просто как некое частное богословское мнение. Вот. Поэтому
ведь оно
тут...
основано на этих словах, я понимаю. Оно же не беспочвенно.
Возможно, да. Потому что... Если человек как венец этого всего творения, вершина этой пирамиды, если он утрачивает связь с Богом, утрачивает ее и вся тварь, так и восстановив эту связь, человек преодолевает разделение с Богом и всей твари. Поэтому-то дело нашего спасения и обретает такой всеобщий характер. Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Как говорил преподобный Серафим.
Вот можно поточнее, вернее, разъяснить экзистенциальная смерть на кресте и что такое экзистенция? Часто встречается...
Ну, это переживание в личном опыте. Опыте собственной своей жизни. Понимаете? Это некое личностное ощущение твое, основанное на твоем опыте. Опыте твоей жизни.
То есть это не связано с загробным миром, да? Это внутренние переживания?
Да, да. Это именно вот твое личностное, твое опытное ощущение, которое ты можешь возвести в какое-то предельное состояние, как вот у этих философов, экзистенциалистов. Это и есть твое личностное понимание, оно как бы истинно и они именно основываются на своем опытном понимании какой-то вот, в предельной какой-то ситуации. Поэтому здесь как раз и вот тема смерти часто возникает.
То есть это может быть здесь с Богом и без Бога, да? Вот это состояние. Состояние без Бога. Ну, это опытное.
Да, да, но это именно вот опытное.
А еще можно один вопрос? Вот духи злобы поднебесные, которых Господь изгнал с небес и там как бы на землю, они-то чем живут, питаются? Если те, что живут с Богом и под Богом, они как бы от Бога и светом его и живут, а вот те, которые без света-то, они чем живут?
Они же бессмертны, они же не могут
То есть Дух от них жизнь не отобрал и совсем их не уничтожил. А за счет чего они тогда живут, так сказать, если он их от себя их отогнал, от света? Из тьмы они берут?
Слава Богу, мы этого не знаем. Лучше нам задумываться о все-таки...
О горне.
Нет, ну, ангельская природа, ведь у падших духов также ангельская природа. Вот, поэтому тварное бытие, как мы вот уже цитату привели, слово Бога не может быть, слово Бога не приложено. То есть, даровав жизнь твари, в том числе и ангелам, Бог не отнимает ее. Вот, полного небытия, то есть в то состояние, когда вот человека или ангела не было, он возвратиться не может. То есть, вот как в книге отца Даниила Сусоева, инструкция для бессмертных, он очень так интересно говорит, что так уж нам с вами не повезло, что мы, хочешь не хочешь, но мы бессмертны. Придется жить и за гробом. И в жизни вечно придется
без
жить.
Вариантов.
Без вариантов. Вот. Поэтому, нет, варианты как раз есть. Варианты есть. Или жить в блаженстве общения с Богом, либо жить в муках без Бога. Да, по поводу жизни, это как раз вот тоже вопрос вы задали. О какой жизни говорится в Евангелии? Евангелие от Иоанна. Аз есмь путь, истина и жизнь. Какая жизнь? Замучаю греческим. Так, по-моему, пишется. Такое слово жизнь. Или вот такое слово жизнь. Зоя – зоология. Или биология. Какую жизнь дает нам Христос? Жизнь животных. Это обычная материальная жизнь, которой можем и мы жить. Спокойно продолжая как бы род животных, но только прямоходящий, разумный и убивающий себе подобных. Жизнь биологическая. Либо жизнь со Христом, жизнь с большой буквы. Это вот эта жизнь. Но об этом сейчас чуть позже скажу. Чтобы закончить еще вот этот период, о котором мы сейчас пока говорим, до пришествия в мир Спасителя, смерть была конечной точкой для всех. И для грешников, и для праведников. Куда попадали праведники до пришествия Христа? В Шеол. В ад. Поэтому есть некая такая безнадежность в некоторых ветхозаветных книгах. Самая цитируемая книга Ветхого Завета, вообще Библии, в светской среде. Как? Экклесиаст. Все тлен, все суета. Суета, сует. В оригинале там это слово может перевести как пар. Нечто пустое. Вся жизнь действительно это пустота. Ради чего жить? Если все равно потом смерть, пойдешь в ад, и где радость загробной жизни, она была неизвестна ветхозаветному человеку до пришествия Христа. Полнота откровения бытия с Богом наступила после воскресения. Это изображается в нашей иконе, это воскресение Христово, это выведение Адама и Евы из ада. Есть икона здесь? Ну вот, чтобы... Нет, не лишь тех. Что? Ну, это уже такой более поздний вариант иконографии. Изображается даже такая стремительная фигура Христа, развивающихся одеждах, которые спускаются и буквально выдергивает за руки Адама и Еву. А под ногами у него обломки врат ада. Обломки этого... Обломки смерти. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. И сущим во гробе живот даровав. С пришествием в мир Спасителя, его искупительным подвигом, смерть, она была побеждена.
Да, ад опустел. Так?
Полностью ли опустел ад? Вот вопрос. Да, это ладно.
Полностью опустел ад.
Всех ли вывел те, кто были в аду, Христос из этого темного?
Праведников только вывел.
Почему?
А у нас вопрос, когда ад появился, потому что Господь творил рай.
Что такое ад? Да, это мы да, сейчас да, с вами перейдем в другую тему. Что такое рай, что такое ад?
Это место отсутствия Бога.
Место некого умаления Бога, да?
Где он, как это, отворочен от грешника, от тех, кто не хочет его видеть.
Если Господь вывел всех из ада, значит, нам просто не повезло. Мы с вами родились позже. Знаете, есть такое произведение у Льюиса «Расторжение брака». Читали? Кто не читал, почитайте. Небольшой такой рассказ. Очень интересный. Там организуется экскурсия из ада в рай. Почитайте. Ну вот, воскресение Христа произошло. Мы с вами все пережили эту Пасху. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? На литургии, на утренней еще, да, читается огласительное слово Иоанна Златоуста. Это цитата из апостола Павла, который, в свою очередь, цитирует ветхозаветного пророка Осии. Ведь это слова еще из Ветхого Завета, представляете? Я в свое время поражен был. Однако люди продолжают умирать и после воскресения Христова. Почему? И праведники умирают, и святые умирают. Как вы думаете, почему? Ну, ведь Господь же победил смерть, уничтожил ее. Почему же мы продолжаем умирать? Смертью смерть попал.
Потому что мы продолжаем
грешить. А Иисус Христос вообще его безгрешен.
Это ворот, который нужно перейти.
Он победил смерть в себе.
Дело в том, что Господь победил вот эту смерть. Абсолютную. Отделение человека от Бога. Вот мы, помните, рисовали эту пропасть? Вот эту пропасть Господь преодолел. Но, как последствия греха, существуют вот эти наши проступки. Последствия греха из преступления. То есть в абсолютном смысле грехом называется вот этот только первородный грех. В единственном числе. А мы с вами не грешим, мы с вами преступаем некую черту. Что и влечет за собой смерть. Если бы мы не грешили, мы бы не умирали. Но после...
Если мы уже рождаемся, то младенец рождается, все равно за грехом. Как же тогда? Мы просто не можем избежать этой участи.
Да, мы не можем
избежать. Нежели мы все равно будем грешнее.
В том-то и дело.
Если за нас лежит первородный грех на всех, с младенцев, если только родился, он уже...
Последствия его несет человеческая природа, то есть вообще каждый человек. Потому что на человеческом роде есть вот это вот... Мы рождаемся уже зараженными этой радиацией, этой смертностью. Но...
Нет, это не бессмысленно.
Подождите, подождите. Господь побеждает смерть в том смысле, и для нас это существенно, что смерть перестает властвовать над нами, если мы с Богом. Она обретает иной характер, и в жизни святых мы это очень хорошо видим. Когда смерть уже не дорога в ад, а дорога навстречу Богу, желаю разрешиться и быть со Христом, говорит Павел. Или мученики римские, древние. Помните, Игнатий Антиохийский, епископ, Игнатий Богоносец. По преданию, одна из версий, это был как раз тот мальчик, которого Господь держал на руках и говорил: «Пустите приходить детей ко мне, если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». И вот он уже, будучи антиохийским, сирийским, то бишь епископом, в узах едет в Рим и пишет послание к церквям. Его везут уже на гладиаторские вот эти расправы, везут на казнь. И потрясающе по своей пронзительности послание к церкви римской, как раз туда, куда его везут. Вот он пишет христианам из Рима, чтобы они не препятствовали ему пострадать за Христа, умереть. Может быть, они готовили там какой-то побег, как-то пытались облегчить его участь. Но он пишет потрясающие слова. Вот всем советую почитать. Небольшое послание к римлянам. Игнатий Богоносец. «Я пшеница Божия», как он говорит, «дайте меня в зубы львам, чтобы они смололи меня и сделали хлебом». Он идет навстречу с Богом. И для него, как в идеале для нас, ибо мы все к этому призваны, так именно понимать смерть, это ворота навстречу с Богом. И в этом плане смерть, она есть и некое благо для нас. Не только какие-то отрицательные у нас должны быть с ней ассоциации, как у неверующего человека. Да, забыл сказать. еще на этом первом этапе нашего жизни человека без Бога после грехопадения. Ведь смерть еще благо и в том смысле, что оно ограничивает зло в мире. Если бы не существовало смерти, то представьте себе бесконечный мир во грехе, во зле. Читая книгу «Бытия», Пятикнижие Моисеева, помните историю Ноя, как разлился грех в мире. Представьте, чтобы зло не было никак сдержано, не ограничено было бы смертью. Но в каком плане смерть для нас еще полезна? И неизбежность ее не должна вызывать у нас страданий, мучений, недоумений. Смерть есть рождение в жизнь вечную. И вот интересно, в этом плане вот Антоний Великий, да, пишет. Телу, когда оно совершенно разовьется в чреве, необходимо родиться. Так и душе, когда она достигнет положенного Богом предела ее жизни в теле, необходимо выйти из тела. Как тело, вышедшее из матерней утробы, несовершенным не может жить, так и душа, исшедшая из тела, не достигнув боговидения через доброе житие, спастись или быть в общении с Богом не может. Необходимо человеку созреть для Царствия Небесного, созреть для этого рождения в жизнь с Богом. Поэтому-то Господь и говорит: в чем застану, в том и сужу. И неведомо нам тайна промысла Божьего, почему человек умирает в тот или иной момент его жизни. С одной стороны, если он уже созрел, значит, это высшая, наверное, точка его духовного развития. Господь его призывает к себе уже. Или же наоборот, когда человек живет без Бога, грешит и укореняется в этом грехе, Господь может его призвать, когда уже нет надежды, что он вернется, что он будет спускаться только ниже и ниже. Это нам неизвестно. Однако человек может уже быть готовым к Царствию Небесному, но Господь еще по какой-то причине его не забирает. Может быть, это полезно для других людей. Как с апостолом Павлом, который как раз хотел уже идти к Богу, разрешиться и быть со Христом. Сколько с ним злоключений было в течение его насыщенной жизни. И побивали его палками и камнями побивали. Но Господь даровал ему еще пожить. И кораблекрушение он претерпел, выжил. Видимо, цель его жизни была все-таки дойти до Рима. Донести эту проповедь до центра тогдашней вселенной, Ойкумены.
А младенцы?
Вопрос про младенцев, да, очень интересно. Когда умирают младенцы, почему? Ну и, конечно, многих волнует вопрос их загробной участи. Тут тоже нет какого-то единого мнения на этот счет у святых отцов, предания церковным. Сейчас. У Григория Богослова, по-моему. Относительно тех, кто был крещен, единое мнение святых отцов, что они попадают в рай и участь их блаженна. Однако же те, кто не сподобились крещения, вот так говорит святитель Григорий Богослов. Иные даже не имеют возможности принять дары крещения или по малолетству, или по какому-либо независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются благодати, последние не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя не запечатлены, однако же и не худы, и больше сами потерпели, нежели сделали вреда, ибо не всякий недостойный наказания достоин уже и чести. Ну, здесь вопрос. Милосердности Бога, можем ли быть мы милосерднее Христа? Ну, еще вот одну цитату я хотел бы вам привести, предлагаю над ней поразмыслить. Зачем же еще нам нужна смерть уже по воскресении Христа? Зачем же нам надо пройти все-таки через эти ворота навстречу жизни вечной? Потому что человек именно настолько слился с грехом, что подобен некоему сосуду. У Григория Нисского есть такой образ, который так называется, сосуд Григория Нисского. Вот он объясняет, почему именно нужна нам смерть. Человек, подобно какому-то скудельному сосуду, разлагается в землю, чтобы по отделении воспринятой им скверны воскресением мог быть воссоздан первоначальный вид. Предположи, что составлен из брения некий сосуд и по какому-то умышлению наполнен растопленным свинцом. Влитый же в него свинец отвердел и остается таким, что не может быть вылит, но хозяин сосуда хочет сделать его годным для себя. Зная же скудельное искусство, отбивает со свинца черепки, а потом опять для собственного употребления делает сосуд в прежнем виде, не наполненный примешанным веществом. Так и создатель нашего сосуда, поскольку к чувственной части, разумея тело, примешался порок, разложив все вещество, принявшее в себя зло, и снова воссоздав воскресение без примеси противного, восстанавливая сосуд первобытную красоту. Именно разложение тела на стихии мира и воссоздание его обновленным в соответствии с состоянием души позволит человеку в будущей жизни пребывать вечно с Богом. Таким образом, суть, собственно, нашей веры есть воскресение в теле. Для этого тело должно предварительно умереть. Должны умереть, пройти, чтобы после воскреснуть вместе с Богом. Ну и еще вот последняя тема на сегодня. Хотел сказать о двух смертях и двух воскресениях. В Писании тоже мы об этом слышим. И многие секты на этом основывают свою эсхатологию, то есть учение о конце света. В общем, там у них все запутано. Эти две смерти, два воскресения в жизни человека земной. Однако речь здесь об ином. Это основывается у них учение на Апокалипсисе, Откровении Иоанна Богослова, 2 главе. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Православное понимание этого вопроса следующее. Первая смерть. Но тоже есть несколько разных трактовок, но вот одно из них таково. Первая смерть – это отделение души от тела, то бишь физическая наша смерть. Через нее проходят абсолютно все. А смерть вторая – это ад, бесконечные муки и вечное осуждение. Поэтому Господь и говорит вот. «Кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти вовек». Смерти вот этой второй. Потому что через смерть телесную нам необходимо пройти. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». В первом случае говорится о смерти первой, во втором о смерти второй. Это все цитаты из Евангелия от Иоанна. В жизни христианина, собственно, которая начинается со смерти, ибо жизнь христианина начинается с таинства крещения. А если мы почитаем внимательно чинопоследование, опять я влезаю в литургику, таинство крещения, вот апостольский отрывочек, который там считается на, после миропомазания, там и говорится как раз, что все мы спогреблись в смерть вместе с нашим Господом в таинстве крещения. Поэтому жизнь христианина начинается со смерти. Смерти подобно смерти Христа. Когда человек погружается в воду, он как бы умирает трижды и восстает из воды, воскресает вместе с Господом. Умереть действительно человек должен для своей греховной жизни. Умереть в нем должен его, по выражению Павла, ветхий человек, и родиться новый, родиться для жизни чистой, жизни с Богом, жизни, полноту которой дает Господь Бог. Не той биологической жизни, которой часто мы живем с вами, наполняя ее неким суррогатом, на самом деле, жизни, некими яркими впечатлениями, эмоциями, грехом, но полноту жизни мы обретаем только с Богом, только в Боге. И эта жизнь, она дарует нам подлинное бессмертие, которое мы обретаем все со Христом. Для этого должны идти вслед за Ним, идти Его путем, который есть Господь наш Иисус Христос.